То, с Божьей помощью. Продолжаем урок по книге Берешит. Мы находимся в главе Ноах, или по нумерации глав, это будет 9 глава. Напомню, мы остановились после 3 стиха. «Коль ремес ашер ухай лехем и еле ахлак, и ере кесов насати лехем это коль». Значит, там, где мы остановились на том, что Всевышний говорит Ноаху, что теперь вам можно будет есть живые существа. Вот. То ли Ноаху вообще было нельзя есть живых существ до потопа, по одному из мнений, то ли было можно, но было запрещено после того, как поколение идолопоклонников согрешили. И мне кажется, как бы более понятна именно вторая версия. Но главное, что после того, как Ноаху, значит, сообщено, что теперь ему можно есть мясо живых существ, после этого Ноах получает заповеди. Напомню еще порядок вещей. Всевышний заповедал выйти из ковчега, плодиться, размножаться, сообщил о том, что завет он с ним, решил Всевышний, что завет с Ноахом заключает, и больше как бы не будет изменения чередования сезонов в этом мире. После этого дает разрешение использовать в пищу мясо, и потом появляется заповедь. Заповедь в смысле запрет. Вот. И даже один из комментариев, он связал между собой разрешение употреблять мясо и запрет, который после этого приходит. То есть, как бы, этот комментарий говорил о том, что разрешение есть мясо было связано с тем, что Ноах теперь принимал на себя заповеди, 7 заповедей Ибней Ноах. И поэтому тут бы ожидалось, что дальше будет перечислены 7 заповедей Ибней Ноаха. Честно говоря, я этого ожидал. Но вот плохо учил до этого сезона. Как-то не акцентировал свое внимание на том, что здесь говорится, достаточно серьезно. Поэтому был почему-то уверен, что здесь должны быть 7 заповедей Ибней Ноаха. Но их нет. Значит, вот смотрите, что тут есть. 4 стих. «Ах басар бы навшо даму лой тохелю». И только, значит, плоть с душой его, кровью не ешьте. Все это запрет Эвер Минахай, как Раши говорит. То есть есть от живого. Кстати, об этом уже говорили. Да? «В ав от димхем ли навшетехем и дрожь, мият коль хая». Значит, и также кровь вашу, так сказать, с душами вашими, я спрошу со всякого живого существа. Вот. Идрошею, мият адам, мияты шахиф и дрош. И также от рук человека, кровь вашу, за кровь вашу я спрошу. И от человека, брата его, я спрошу за душу человеческую. Это как бы... Ну и дальше шафах дама адам бе адам дамой шафах, тот, который прольет кровь человека, человеком его кровь же будет пролита. Киба целем элаким аса это адам, поскольку по образу, значит, создателя, поскольку по образу создателя был сделан человек. Значит, тут я хочу рассмотреть два вопроса. Первый, да, то есть, а почему, собственно, здесь нету 7 заповедей Ноаха? Вот. Я честно говорю, я ожидал их в этом месте. Выходит Ноах из ковчега, ему заповеди даются, с ним завет заключается, значит, здесь должны быть 7 заповедей, но их тут нет. Все заповеди, которые здесь даны, при всем при том, что можно сказать, что исполнение этих заповедей является условием того, что Ноаху разрешено и его детям разрешено использовать в пищу мясо, тем не менее, 7 заповедей Ноаха их здесь нет. И я вам скажу больше, озадачившись этим вопросом, я так более серьезно посмотрел, откуда вообще берутся 7 заповедей Ибней Ноаха, вот именно, как они есть 7. Так их в Торе вообще нету в чистом виде. Да? Не просто в Торе их нету в чистом виде, их даже не все драшот, которые Талмуд использует, чтобы найти заповеди Ноаха, не все драшот, они имеют источник в Торе, есть которые в пророках. То есть, грубо говоря, вот то, что Андрей говорит, то есть, что я вижу, мое мнение, Что я вижу здесь, что Тора не содержит в себе семи заповедей Ноаха, как это принято считать. Нет такого руководства к действию, семь заповедей Ноаха. Талмуд знает о том, что было семь заповедей Ибной Ноах, но очевидно, что ему эти семь заповедей нужны для того, чтобы что-то понять о, об устройстве этого мира. Об устройстве этого мира. Это, я напомню вам, я уж не помню, на каком уроке и почему я как-то рассказывал о сне фараона, который объяснял Йосеф. Помните? Когда фараон увидел семь колосьев, семь коров, сначала было семь тучных, потом пришло семь тощих, которые пожрали тучных. Фактически два раза один и тот же сон в разных вариантах повторился. И на основании этого Йосеф, из этого сна Йосеф догадался, что нужно сделать экономическую революцию в Египте. Помните, что сделал Йосеф, да?
Создать резервный фонд.
Создал
фонд национального благосостояния.
Подождите, он создал стабилизационный фонд, а потом, когда пришло время этим фондом воспользоваться, он превратил все население Египта в рабов фараона.
Все обогатились.
То есть он полностью изменил экономическую систему Египта. И готовил ее, как бы, вообще это все это готовил к тому, чтобы евреи в Египет спустились. Вот. Мне это место, оно было тяжело, я не мог понять, во-первых, что это за семь и что это за повторение. Вот. И, в общем-то, в какой-то момент меня осенило, что увидел Йосеф в соне фараона и почему фараон с этим вообще согласился. Что это означало? Что означали семь тучных коров, которые пожирают семь худых коров? Да? То есть, в принципе, главное послание – это семь заповедей Ноаха. Это главное послание. То есть смысл этого послания в том, что мир, который существовал, хоть и после уже рождения Авраама, и после того, как Авраам был послан в землю Израиля, то есть этот мир, он все еще существовал благодаря исполнению семи заповедей Ноаха. Талмуд прямо говорит, что это просто напрямую в Талмуде написано, что во время дарования Торы Всевышний отменил семь заповедей Ноаха. Талмуд, правда, немножко оговаривается, в смысле, отменил всякую награду за исполнение этой заповеди, да? Но не отменил наказание за их неисполнение. То есть наказание осталось, награды нет. Так вот именно отсутствие награды за семь заповедей Ноаха, да? Это то, что увидел Йосеф во сне фараона. То есть, что значит отсутствует награда за исполнение семь заповедей? До вот этого события, когда Йосеф сидел в темнице во дворе в Египте, и уже пришло время для того, чтобы он стал царем в Египте, и евреи спустились в Египет, до этого времени мир существовал в награду за какое-то там еще исполнение семи заповедей Бней Ноах. После этого они уже перестали работать. То есть то, что они перестанут, то, что семь заповедей Ноаха не будет достаточно для как бы продолжение существования этого мира и прихода его к состоянию, что он получит награду, это было ясно еще до того. Вот почему-то потребовался вот этот период уже как бы изменение как бы системы управления миром, оно происходило постепенно, с того момента, как было. Это началось с момента разрушения Вавилонской башни, смешения языков, когда Авраам получил заповедь «Иди к себе», и было ему обещано, что приведу я тебя в землю, которая по-русски называется обетованная. Но все это растянулось до входа евреев в землю Израиля, после получения Торы. Но с того момента, когда должен был начаться уже их галут, изгнание, да, а это был тоже очень важный этап. Помните, Авраам спрашивает «Бема еда», то есть «Как я узнаю?», в смысле, ну, как бы, грубо говоря, Авраам как бы спрашивает Всевышнего, чем докажешь, что в конце концов потомство мое приведешь в эту святую землю? Всевышний говорит, узнаешь тем, что будут они в галуте в Египте, в изгнании в Египте. То есть по-простому комментирует, что это Авраам был наказан за свое неверие Всевышнему. Но кроме того, точнее, я бы так сказал, более глубокий смысл, что именно галут, нахождение в Египте, является необходимым условием дарования Торы, получения земли Израиля и вообще, так сказать, смены всего того, что происходит в мире. То есть дарование Торы должно было это изменить. Всю ситуацию в этом мире, все то, как, каким образом этот мир живет. Хотя это было предопределено еще с разрушения Вавилонской башни. Изменение произошло именно с дарованием Торы. Но эти изменения, они происходили не за один раз, они накапливались постепенно. Так вот, сон фараона – это прекращение действия семи заповедей Ноаха. То есть все, мир больше не может существовать в заслугу исполнения заповедей Ноаха. Теперь, с этого момента, как евреи должны уже спуститься в Египет, с этого момента мир существует в заслугу той Торы, которую они получат, когда из Галута выйдут. То есть, как бы грубо говоря, мир существовал в заслугу Галута, сыновей Якова, в Египте. Это то, что увидел Йосеф. Вот что я имею в виду, когда говорю, что семь заповедей Бней Ноаха не являются интегральной частью Торы. Это не является условием существования мира. Может быть, это, точнее, не может быть, если верить Талмуду, а мы должны верить Талмуду. Вот это является условием, скажем так, нормального существования самих Бней Ноаха. Да? То есть это понятно, да, чтобы не получить наказание. Да? Но это не часть как бы глобального договора Всевышнего с людьми, которые живут в этом мире. Тора, после дарования Торы, то есть условия существования и развития мира, это исполнение Торы. Самих по себе заповедей Ноаха недостаточно. То. Это была первая тема, первый вопрос, который я хотел рассмотреть. То есть все заповеди Ноаха, которые даны здесь, они связаны с кровью. С кровью и тем, что в крови находится душа, как живого существа, так и человека. Вот. Значит, человеку запрещено, несмотря на то, что ему разрешено употреблять мясо, ему запрещено орган от живого, ему запрещено кровь как таковая. Дальше, запрещено проливать кровь человека, несмотря на то, что разрешено проливать кровь живого существа. И здесь есть такой в запрете проливать человеческую кровь. Есть интересный момент, есть интересное удвоение. Вот в пятом стихе сказано так. «Ваф из веах эздамхем линавшатыхем и дрош мият колехая, и кровь вашу, как бы за душу вашу я взыщу со всех зверей». Это как бы однозначно то, что Всевышний возвращает страх животных перед человеком, который пропал из-за разврата поколения потопа. Да? «Умият Адам, мият иш ахив, и дрож». Значит, «и от рук человека, брата его спрошу». Вот сказано «и человека, и брата его». То есть это как бы удвоение лишнее. То есть понятно, что человек, он человеку брат, а живое существо, в смысле звери, да? Звери, животные, они человеку не братья. То есть если это пришло только добавить человека после того, как были упомянуты животные, то брат здесь лишнее. И так ясно, что человек человеку брат, в глобальном смысле этого слова, а животные не братья. Поэтому вот Раши, например, он говорит так, что это пришло удвоить. От рук человека – это убившего намеренно, то есть от рук человека, который не брат, ну, убитым. Или даже если он убьет нечаянно, то есть не имея никаких злых намерений, все равно за это человек несет ответственность по закону Торы, да? То есть человек, который совершил нечаянное и ненамеренное убийство, в принципе, он обязан смерти Мединей Шамая, то есть по законам неба. И только галут, в смысле изгнания, да, оно может его избавить от ответственности, от этой смерти. Хотя галут, он тоже много раз говорили об этом, что изгнание во многом подобно смерти. Не раз это упоминалось. То есть есть такой, как бы, то есть есть смерть, которая должна быть совершена человеческим судом, это за намеренное убийство человека, так написано, да? Вот. И смерть, которая происходит небесным судом, если человек совершает убийство ненамеренное, то есть не, просто по неосторожности. Смотрите, на самом деле, как высока, так сказать, ответственность, да? Насколько человек отвечает вообще за свои поступки в этом мире? Ненамеренное убийство наказывается смертью. Хотя по законам Торы может быть искуплено галутом, да? Изгнать, тем не менее, оно наказывается смертью. За одним исключением. Об этом исключении я как раз и хотел сказать. Что бы было, какая бы беда была нашим политикам и правителям, да? По вот этому закону, как его объясняет Раши. Вот. Так вот, Эмигдавар, это нациф, он учит это по-другому. Ну, естественно, что он не спорит с Раши. Раши спорить невозможно, он правильный закон объясняет, трактуя этот стих, объясняя разницу между вот Адам и Ахив, то есть между просто человеком и братом. Но то, что говорит Эмигдавар, тоже, естественно, имеет значение, имеет основу. И это тоже правда. Он говорит так, что человек несет полную ответственность за смерть другого только тогда, когда люди находятся в состоянии братства. Что он имеет в виду? Мирное время. Война списывает убийство. То есть, когда происходит война, то тогда...
То есть, убийство. Это уже не убийство.
Да. То есть, убийство на войне не является убийством. Это война.
В таком случае объявление войны является убийством?
О, он...
Это политика, да.
Сейчас, вот. Вот это как раз правильный вопрос вы задаете, да? Он говорит так, что даже, да, то есть он это выводит из законов царя. То есть царь, когда он совершает свои какие-то проекты глобальные, да, то есть он может... Талмуд буквально говорит, то есть сказать, до шестой части могут быть непредвиденные потери, да, когда царь занимается исполнением своих проектов. И Эмигдавар говорит, даже Лемелех Исраэль, то есть даже еврейскому царю, ему разрешена Мелхемет Ршут, то есть даже еврейский царь, который как бы по законам Торы должен беречь свое население, да, не дай бог, так сказать, чтобы его политика не привела там, к какому-то там гибели людей, говорит, даже у еврейского царя у него есть право вести Мелхемет Ршут, разрешенная война. То есть если он видит как бы, по ситуации, что государству необходима война, то есть он имеет право эту войну вести.
Ну, как царь говорит.
Да. Да? Царь. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть Эмигдавар, он выводит как бы... обращает наше внимание,
то есть, что... Нашему царю показали фигу. Умрем все как один.
Он может потерять одну шестую своего населения на войне.
Нет,
да?
Это разные вещи.
Это право его?
Там вот это как раз никто не считает, сколько он может потерять.
Нет, на войне как
не потерять, если она...
Нет, там говорится так, то есть Талмуд говорит про шестую часть, там где говорится просто
потери
как бы проекты. Нет, нет. То
есть... Откат.
Беломорканал можно построить и потерять шестую часть населения на строительство Беломорканала. Так слышно из Талмуда.
А потом еще один Беломорканал, еще шестую часть.
Жестковато звучит. Вот. Но это то, что говорит Эмигдавар. То есть вот этот вот запрет убийства, который здесь сказан, он не распространяется на ситуацию, когда происходит война. Вот что говорит Эмигдавар. И он как бы говорит, дерехойлум, то есть война это вот так устроен этот мир, ничего не сделаешь. Пока Машиах не придет, войны происходят. Пока Машиах не пришел, войны происходят. И ну что делать? Такова жизнь. Приходится воевать.
Но это войны с другими народами или могут быть войны внутри Израиля?
Нет. Конечно, все войны, о которых сказано, что это Дерехойлом, это войны между народами. Ну, там,
с другими народами.
Как мы бы сказали, между государствами.
Потому что у них же потом война внутри.
Война внутри, это это...
Северная, южная.
Это неправильно. Не
санкционировано.
Абсолютно. Война внутри, она никогда не может быть санкционирована Торой. Не может быть такого. Это либо бунт против царя, либо отсутствие царя.
Ну, то жизнь есть... не по Торе, она...
А вот война для добычи...
По Торе войны вообще не может быть, да? Если общество живет по Торе исключительно, то есть там войны вообще не может
быть. Не должно быть. Не должно быть. Если только, конечно.
Ну, если только Торец,
в Израиле, ты имеешь?
Иди, убей там. А, нет.
Нет, нет.
По Торе не может быть.
То есть как бы Эмик Давар признает, Талмуд признает, что есть такая ситуация, поговорюсь так, пока Машиах не пришел, в мире происходят войны.
Ну как царь,
да? Раз уж войны происходят, и от этого никуда не деться, то убийство, совершенное на войне, не является убийством. Сегодня, конечно, это совсем трудно. Совсем трудно. Еще была Первая мировая война, и евреи спрашивали у раввинов, а как же быть? Забирают в армию, приходится убивать людей, которые мне ничего не сделали. На войне можно, а что делать?
А что такое война, Талмуд объясняет вообще?
Тут, по-моему, всем известно.
Если тебе государство соседнее сказало, что ты мне враг, это уже война? Я тебя хочу убить?
Я не знаю, смотрите.
То есть, если Израиль сейчас убьет всех арабов вокруг, он имеет право на это по Торе, потому что все окружающие государства объявили, что они не хотят видеть Израиль как бы на земле.
По-простому,
это не будет убийство,
да? По-простому так, да? По-простому так.
По-простому,
что да, Израиль находится в состоянии войны, и по еще совсем недавно общепринятым может убить столько арабов, сколько нужно для того, чтобы победить в этой войне. Как велись нормально, как бы нормальные. Трудно сказать, что это нормальная ситуация в мире. Мы хотим, чтобы пришел Машиах, но война есть война.
А какая сейчас война? Царя нет. Какого рода война?
Нет, тебе же объявляют, что
война,
государство,
да.
Израиль, современное государство. Конечно, война. Это совершенно верно.
Война.
Но подход такой без царя. То есть...
А какой подход может быть?
То есть вдруг начинаем по Торе расценивать государство Израиля.
Ну а как же быть?
Современно.
Мы живем в Израиле, и нашей жизни что-то угрожает. Мы должны защищать.
Должны, как мы живем не в Израиле.
То, конечно.
На том же основании.
Конечно. Особо, да? Конечно. Но когда вы живете не в Израиле, то вам не угрожают как части государства.
Вот, конечно.
А здесь особые.
Угрозы особые, да.
Есть особые угрозы. Что ли?
Фантастическая такая.
То есть это вот как бы и подводит нас к чему? Просто уж простите, это то, вокруг чего все мои мысли крутятся в последнее время, все-таки это ситуация, в которой мы живем. Да? То есть мы живем в ситуации, когда с одной стороны хорошо. То есть как бы представление о милосердии, как о важнейшей составляющей мира, в котором живет человек, они стали настолько общепринятыми, что даже законы войны сегодня меняют. То есть самые развитые государства, то есть те, которые имеют самые серьезные, решающие военные возможности, они приняли на себя, скажем так, добровольно ограничение введения воинов, да, чтобы, так сказать, во-первых, отказаться от этого максимально, с одной стороны, то есть минимизировать вообще само такое явление, которое называется войной, это с одной стороны. С другой стороны, даже ведя войну, делать это с минимальными потерями среди людей, избегать всеми способами. Да, то есть это все человечно.
Бумага.
То есть само по себе это явление, с которым трудно поспорить, с ним трудно не согласиться, это правильно. Это то, что должно, как бы, то, что должно в конце концов произойти. В пророках написано не только у братьев Вайнеров про эру милосердия, да? Должна наступить на земле эра милосердия.
Да, волк сидел.
Вот. Это должно произойти. И с одной стороны, мы видим, что это становится достоянием большей части человечества. А с другой стороны, трудно, скажем так, трудно не заметить, трудно не услышать в этом какой-то диссонанс, вот особенно когда живешь в Израиле, да?
Сковывают тебе руки.
Тебя убивают, и ты должен как бы...
Гуманным.
А ты должен быть гуманным.
Друг, который в Газе служит.
Убивает. 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 Нет, но убивают женщин, детей, не глядя, да? То есть пацанов этих солдат их убивают только из-за того, что на них уже наложили такие ограничения, которые ни в какие рамки не вкладываются.
Нет, мы говорим о гуманности, а не о месте. Во время этого, в процессе, там о какой гуманности речь? А после или так, делает другой вопрос. То есть общая тенденция – это гуманизм.
Как вся эта гуманность не имеет никакого отношения к истории,
не даете мне сказать. Да. Не даете мне сказать. Совершенно, совершенно верно. Это ведь как раз то, что завтра с Божьей помощью мы продолжим до отвонот, и это то, на чем мы остановились. Это же то, что хочет отметить Рамхаль. Когда суд справедливый не вершится, тот, который должен быть, суд над человеком, который преступник, как здесь написано, «Шофех дам адам бе адам дамой шофех». Тот, кто проливает кровь человека, его кровь тоже должна быть пролита человеком. Убийца должен быть наказан. То же самое, что касается войны. Когда происходит война, надо убивать. Никто не сказал, что нужно начинать войну. Но если война происходит, надо убивать. Так вот, это же то, о чем говорит Рамхаль, что когда этот суд в мире не вершится, это не милосердие, а это самый страшный суд. Потому что в этой ситуации, то есть мы сейчас живем в ситуации, о которой пишет там Рамхаль, когда нет суда. Когда злодей торжествует, когда злодеи могут вот свалить самолет, да, который вообще ни к чему не имеет отношения, да, с людьми.
Ему сходит с рук.
И все разводят руками. То есть никто ничего не может сделать.
Нельзя спросить.
Не спросить можно, толк никак не
может. Ничего.
Спросить, да? Я имею в виду взыскать жизни.
Нет такого механизма, да? Нет такого механизма.
Наоборот, какой-то механизм, который не дает это сделать.
Совершенно верно. Есть механизм, который не позволяет вершиться естественному правосудию. Вот интересно, да? Мы затрагивали нечаянного убийцы. Есть такое явление в Торе, которое нигде не определено, но тем не менее очевидно, что оно присутствует. Кровомститель. Вот этот самый нечаянный убийца, да? Который обязан смерти по законам неба. Талмуд говорит, что смерть по законам неба найдет его, если он не убежит в свой город. Но Тора упоминает Гоэль Адам, кровомстителя, что кровомститель имеет право убить этого нечаянного убийцу, убившего по неосторожности, если только он не убежит. Нигде нет законов. Вот я сижу, думаю, да, там, а вот вдруг, не дай Бог, что-то случится, да? Написано же в Торе про кровомстителя, может, надо будет отомстить кому-то?
А да? Это не обязательно.
Да.
Я не задаю вопросов, максимум риторический, да? То есть есть такое явление? Тора знает, что есть в природе человека мстить за кровь. И не отрицает того, что человек имеет на это право. Хотя, да, совершенно верно, это не обязательно. Нет такой заповеди. Но Тора не отрицает этого права. Талмуд только говорит, что кровомстителя можно убить. Ну, то есть, если мститель мстит убийце по неосторожности, убийца имеет право защищаться. Это, как говорится, на удачу. Дуэль, да? То есть, кровомстителя, который пытается убить, даже как бы по праву Торы, можно убить как пытающегося убить, как Ройдефа, как преследователя. Но нет однозначного осуждения. То есть, есть такое явление?
Это как маленькая война.
Но нет городов убежища нынче.
Что?
Нет городов убежища.
Нету ничего, да? Нету ничего. Но законы того, что кровь убийцы должна быть пролита, ну, намеренного убийцы, должна быть пролита человеком, никто не отменял, да? И законов, скажем так, законов царей, да? В общем смысле, да? Законов царей, в смысле того, что царь должен заботиться о своем народе, защищать и вести войну для его защиты, если в этом есть необходимость, их никто не отменял. И что мы видим? Это удивительная вещь. Конечно, понятно стремление людей обезопасить себя от войн. После того, что Сталин с Гитлером учредили как бы, не только они, да, то есть было от чего в ужас прийти. Но это не является истинным милосердием по Торе. Законы должны быть законами. И что мы видим в результате? Прожили, 70 лет не прожили в мире после той войны, ну там за исключением. И сейчас мы видим как бы набухающее явление, которое, с которым ничего невозможно сделать. Этот ужасный терроризм. И это вообще удивительное состояние мира, когда правительство, государство, международные организации, они не только не борются с этим явлением так, как с этим следовало бороться, они связывают руки тем, кто пытается это
обрекают
делать.
Сами себе.
Совершенно верно. То есть это такое самоубийство, такое как бы. Это вот ложное милосердие. То, что выглядит милосердием, отсутствие суда, которое выглядит как милосердие, но на самом деле является самым суровым судом. То, хочу на этом остановиться. Спасибо за внимание.